Глава седьмая. Вокруг руины, тонущие в темноте, а за далекими холмами садится кроваво-красное солнце. Над головой мягкобрюхие облака в панике несутся к горизонту, словно киты, спасающиеся от гарпуна, а ветерок, не переставая, шевелит ветвями деревьев, растущих вдоль улицы.
Ин-на-ни-на-ни-на-ни-на-нин.
Мне хорошо знакомо это место. Я пробираюсь между развалинами, стараясь не задеть стены, потому что каждый раз, когда это делаю, они издают приглушенные звуки выстрелов и криков, будто бы побоище, уничтожившее город, впиталось в груды камней. В то же время я перемещаюсь быстро, так как меня что-то преследует, нечто такое, что без смущения прикасается к руинам. Его продвижение можно отследить по приливам звуков, канонады и пронзительных криков за спиной. Оно настигает меня. Я пытаюсь идти быстрее, но сдавило грудь, а в горле стоит комок. Из-за полуобвалившейся башни выходит Джимми де Сото. Я не слишком удивлен, встретив его здесь, хотя меня до сих пор коробит его изуродованное лицо. Джимми улыбается тем, что осталось от глаз и губ, и кладет руку мне на плечо. Я делаю усилие, чтобы не вздрогнуть.
«Лейла Бегин», — говорит Джимми, кивая в сторону, откуда я только что пришел. «Назови это имя адвокатом Банкрофта».
«Обязательно назову, обещаю я, проходя мимо». Но рука Джимми остается на моем плече. Значит, она растягивается, словно нагретый воск. Я останавливаюсь, смущенный тем, что причинил ему боль, но он по-прежнему у меня за спиной. Я снова трогаюсь вперед.
«Не собираешься развернуться и сразиться?» Как бы мимоходом спрашивает Джимми, обходя меня без каких-нибудь заметных усилий, не переступая ногами.
«Чем?» — говорю я, разводя руками.
«А надо бы вооружиться, дружок. Давно пора».
«Вирджиния учила нас не искать силы в оружии». Джимми де Сото презрительно фыркает.
«И посмотри, чем закончила эта глупая сучка. От 80 до 100 лет без права на досрочную выгрузку».
«Ты не можешь этого знать», — рассеянно замечаю я, так как мое внимание поглощено звуками преследования. «Ты умер за много лет до того, как это произошло».
«А, не надо. Ну кто сейчас умирает по-настоящему?»
«Попробуй сказать это католику. К тому же ты действительно умер, Джимми. Необратимо, насколько я помню».
«А что такое католик?»
«Ну, расскажу как-нибудь потом. У тебя сигареты не найдется?»
«Сигареты? А что случилось с твоей рукой?»
Разорвав спираль нелогичных заключений, я смотрю на свою руку. Джимми прав. Шрамы на запястье превратились в свежую кровоточащую рану. «Конечно же!» Я прикасаюсь к левому глазу и чувствую влагу. Отнимая пальцы, я вижу на них кровь.
«Повезло», — рассудительно замечает Джимми де Сото. «Глазница не задета».
Кому же еще разбираться в таких вещах? У самого Джимми левая глазница представляет собой жуткое кровавое месиво. Все, что осталось после того, как на Инне-Нине он вытащил пальцами глазное яблоко. Никто так и не узнал, какие галлюцинации виделись ему тогда. К тому времени, когда Джимми и остальных, высаженных на Инне-Нин в составе передового отряда, переслали на психохирургию, вирус успел внести в их сознание неисправимые искажения. Программа была настолько заразной, что врачи даже не рискнули взять остатки памяти больших полушарий для исследований. Обрывки сознания Джимми де Сото, записанные на запечатанный диск с красной предостерегающей надписью «Опасная информация», хранятся где-то в подвале штаб-квартиры корпуса чрезвычайных посланников.
«Мне надо что-то предпринять», — говорю я, и в моем голосе звучит отчаяние.
Звуки, высвобождаемые из стен преследователем, опасно приближаются. Последний луч солнца скрылся за холмами. Кровь хлещет из ран на руке и лице.
«Чувствуешь запах?» — спрашивает Джимми, подставляя лицо прохладному ветру.
Он меняется.
Что?
Переспрашивая, я уже ощутил запах. Свежий бодрящий аромат, чем-то похожий на тот, что исходил от Хендрикса, но едва уловимо отличающийся. Не совсем то ударяющее в голову благоухание, в объятиях которого я заснул всего...
«Пора идти», — говорит Джимми.
Я собираюсь спросить у него, куда он уходит, но вдруг понимаю, что он имеет в виду меня, а я...
Проснулся. Открыв глаза, я увидел перед собой стену отеля, расписанную психоделическими картинами. Наводящие на мысли о беспризорниках худощавые силуэты в кафтанах рассыпались по зеленому полю, усеянному белыми и желтыми цветами. Нахмурившись, я пощупал огрубевшие ткани шрама на руке. Крови нет. Только теперь я полностью очнулся от сна и уселся в просторной кровати, застеленной алым бельем. Изменение запахов, которое меня и разбудило, свелось к появлению ароматов кофе и свежего хлеба. Будильник Хендрикса воздействовал на обоняние. Через поляризованное стекло окна в полумрак комнаты проникал свет.
«К вам гость», — деловитым тоном произнес Хендрикс.
«И сколько сейчас времени?» — хрипло спросил я.
Показалось, будто глотка изнутри смазана чем-то клейким.
«Поясное время — 10 часов 16 минут. Вы проспали 7 часов 42 минуты».
«А кто пожаловал?»
«Оуму Прескотт», — сказал отель. «Завтракать будете?»
Встав с кровати, я направился в ванную.
«Да, кофе с молоком, кусок хорошо прожаренной курицы и какой-нибудь фруктовый сок. Пригласите Прескотт сюда».
К тому времени, как раздался мелодичный звонок в дверь, я успел выйти из душа и уже шлепал по полу босиком, накинув переливчатый голубой халат, отделанный золотым шитьем. Я взял завтрак из служебного люка в одну руку и открыл дверь. Оуму Прескотт оказалась высокой импозантной женщиной африканского типа, ростом сантиметра на два выше моей новой оболочки. Волосы у нее были заплетены в косички, зачесаны назад и украшены десятками овальных стеклянных бусинок разного цвета. Щеки украшала какая-то абстрактная татуировка. Оуму Прескотт стояла на пороге, одетая в бледно-серый костюм и длинный черный плащ с поднятым воротником, с сомнением разглядывая меня.
«Вы, мистер Ковач?»
«Да, заходите. Не хотите позавтракать вместе со мной?»
Я поставил поднос на незаправленную кровать.
«Нет, благодарю вас. Мистер Ковач, я представляю контору Прескотт, Форбс и Эрнандес и являюсь старшим юридическим поверенным Лоренса Банкрофта. Мистер Банкрофт сообщил, что...»
«Да, я знаю».
Я взял с подноса поджаренный до золотистой корки окорочок.
«Видите ли, мистер Ковач, у нас договоренность с Деннисом Найманом из Центра хранения психической информации. Он будет ждать нас?»
Ее взгляд на мгновение дернулся, сверяясь с часами на сетчатке глаз.
«Через 30 минут».
«Понятно», — сказал я, принимаясь неторопливо жевать. «Я этого не знал».
«Я звонила, начиная с 8 утра, но отель отказывался соединить с вами».
Я улыбнулся, впиваясь зубами в цыпленка.
«В таком случае, должен сказать, вы не владеете всей информацией. Я только вчера был выгружен в новую оболочку».
Прескотт недовольно поморщилась, но профессиональное хладнокровие взяло верх.
«Ну что ж, значит, мы опоздаем», — сказала она. «Полагаю, вам необходимо позавтракать».
Посреди залива было холодно. Я выбрался из автотакси под яркий солнечный свет и пронизывающий ветер. Всю ночь шел дождь, и над островом до сих пор кружили серые кучевые облака и упрямо сопротивлялись попыткам свежего морского бриза разогнать их. Подняв воротник легкого пиджака, я мысленно отметил, что нужно купить одежду потеплее. Ничего серьезного, что-нибудь длиной до середины бедра, с воротником и большими карманами, куда можно спрятать руки. Я не мог спокойно смотреть на Прескотт, уютно укутавшуюся в теплый плащ.